Sí.
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 14 октября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге посетит Грузию в ближайшие дни. Кредитование малого бизнеса не рассчитано на села в самопровозглашенной республике Абхазия. Как живется людям с ограниченными возможностями? Почему общество все еще не готово их видеть в повседневной жизни? Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях США отказались направить делегацию в Москву для обсуждения координации по Сирии. Турция заявила протест послам России и США за поддержку курдов. В Киеве тысячи людей участвуют в марше героев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США отказались направить военную делегацию высокого уровня в Москву, чтобы обсудить более тесную координацию по действиям в Сирии, предложенную Москвой. Лавров сказал, что предложение было сделано президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Нью-Йорк в конце сентября. Он сообщил, что идея также предполагала отправку российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в США в качестве второго шага. Глава МИД Российской Федерации заявил, что во вторник Вашингтон проинформировал Москву о невозможности принять российскую делегацию. «Нам буквально сегодня официально ответили. Видимо, вчерашнее публичное напоминание нашего президента подтолкнуло американцев к тому, чтобы все-таки отреагировать на наши предложения», — сказал Лавров, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме. Во вторник, выступая на инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге, Путин проинформировал, что Москва предложила Вашингтону провести переговоры по урегулированию в Сирии. Путин заявил, что он предложил встречу на высоком военно-политическом уровне в Москве и Вашингтоне. Власти Турции выразили протест послам России и США в Анкаре за поддержку курдов в связи с событиями в Сирии. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс». Послы США и России были вызваны во вторник в МИД Турции, чтобы получить предупреждение о контактах с курдской партией демократического единства, сообщил официальный представитель турецкого дипведомства. Турция считает курдскую партию демократического единства ответвлением курдской рабочей партии, которая считается террористической организацией. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выразил недовольство послу США в связи с поставками американского оружия курдским силам в Сирии, которые связаны с курдскими повстанцами в Турции. Давутоглу заявил 14 октября, что существует риск того, что это оружие может попасть в руки курдской рабочей партии и использоваться против Турции. Американские военные не подтверждают поставку оружия или боеприпасов сирийским курдам за последнюю неделю. Премьер-министр Турции заявил в среду, что, по его мнению, как террористы группировки «Исламское государство», так и курдской партии ПКК, возможно, могли принимать участие в организации двух взрывов в Анкаре, минувшие выходные, в результате которых погибли почти 100 человек. На пресс-конференции в Стамбуле Давутоглу сказал, что расследование связей двух смертников продолжается.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский истребитель Су-30 10 октября приблизился к американскому самолету в Сирии, чтобы его идентифицировать, а не напугать. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. По его словам, встреча 10 октября произошла, когда группу российских самолетов под прикрытием Су-30 выполняла задачу по уничтожению одного из объектов террористической группировки «Исламское государство» в провинции Алеппо. Ранее в Пентагоне заявили, что американские и российские самолеты в субботу оказались на расстоянии нескольких миль друг от друга в небе над Сирией. Как отметили в военном ведомстве, пилоты вели себя профессионально. Вашингтон заявил, США и российские истребители находились в пределах идентификационной видимости в Сирии, где две страны проводят раздельные кампании бомбардировок. На Украине сегодня впервые отмечают День защитника страны. День защитника Украины отмечается вместе с несколькими другими праздниками. Днем украинского казачества, Днем создания УПА, Украинской повстанческой армии. Кроме того, православные в среду отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодняшний день объявлен выходным. Опасаясь возможных провокаций, центр Киева патрулирует около 5000 полицейских. Более 3000 активистов Всеукраинского объединения «Свобода», Организации украинских националистов, Конгресса украинских националистов и партии «Правый сектор», деятельность которого запрещена в России, проводят в центре Киева марш героев по случаю 73-й годовщины создания УПА. По информации агентства «Униан», участники марша скандируют «Слава Украине! Слава героям! Слава!». Перед этим на Михайловской площади состоялся митинг. Президент Петр Порошенко предложил сделать лозунгом этого праздника словосочетание «Сила непокоренных» в знак почтения к украинским воинам, которые отстаивают независимость и суверенитет государства в войне с российским агрессором. Террористическая группировка «Исламское государство» призвала мусульман к священной войне против России и США. Мусульманская молодежь повсюду должна объявить джихад россиянам и американцам, ведущим крестовый поход против мусульман, заявил в распространенном во вторник аудиообращении представитель группировки Абу Мохаммад Аль-Аднани. США и Россия отдельно друг от друга проводят военно-воздушные операции в Сирии против исламистов. Однако Вашингтон заявляет, что большинство наносимых Москвой ударов направлены против сирийских оппозиционных группировок, включая тех, кто ведет борьбу с исламским государством. Россия эти обвинения отвергает.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату бин Суда в ближайшие дни посетит Грузию. Она приедет в страну, чтобы собрать дополнительные сведения о событиях российско-грузинской войны 2008 года, по которым в Гааге в скором времени может начаться дело производства. Между тем, ходатайствуя о начале судебного следствия, прокурор обнародовала некоторые результаты собственного предварительного расследования. Звиад Чилишвили продолжит тему.
Преступления против этнических грузин во время августовской войны совершались в рамках плана, целью которого было изгнание грузинского населения из Южной Осетии. Такое заявление сделала главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату бен Суда, оглашая результаты собственного предварительного расследования на основании имеющейся у нее информации. Накануне вечером прокурор официально обратилась к палате судей Международного уголовного суда с просьбой начать полноценное расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности во время российско-грузинской войны. Ходатайство прокурора доступно для ознакомления на веб-странице Международного уголовного суда. Там же есть заявление, которое бин Суда приложила к ходатайству. There is a reasonable basis
to believe that war crimes... Существуют разумные основания полагать, что во время вооруженного конфликта были совершены военные преступления и преступления против человечности. Согласно информации, которой мы обладаем, до 113 грузинских гражданских лиц были убиты в ходе кампании по насильственному перемещению, организованной и проведенной де-факто властями Южной Осетии и при возможном участии представителей российских вооруженных сил. До 18 500 этнических грузин были насильственно перемещены, а более 5000 домов, которые принадлежали этническим грузинам, были уничтожены. По имеющейся у нас информации, эти преступления были совершены в широких масштабах в рамках плана с целью изгнания этнических грузин с территории Южной Осетии. Существуют веские основания полагать, что военные силы Южной Осетии и Грузии совершили военные преступления, напав на персонал или объекты миссии по поддержанию мира – сообщалось, что 10 российских миротворцев были убиты в результате нападения грузинских военных на их объект. Была разрушена база российского миротворческого контингента, в том числе медицинское учреждение.
Перечислила прокурор. Заявление Фату Бенсуда немало удивило грузинскую сторону. Прежде всего тем, что прокурор назвала августовскую войну вооруженным конфликтом между сепаратистской Южной Осетией и Грузией, в котором также участвовала Россия. Грузинский эксперт по международному праву Давид Джандиери объяснил, почему, по его мнению, Россия в заявлении прокурора в основном упоминается в качестве косвенного участника войны.
Справедливости ради надо сказать, что Россия хоть и упоминается, но не так, как того хотела бы грузинская сторона. Но я за этим вижу лишь ту осторожность, которую проявляет прокурор, так как официального разрешения на начало полноценного расследования пока нет, и потому формулировки выглядят обтекаемо. Также я могу сказать, что этому виной и некоторые огрехи в расследовании тех событий грузинской стороной. Да, у грузинских следователей не было возможности полноценно проводить следственные мероприятия, но они могли установить вину тех или иных конкретных российских высокопоставленных военных чинов в конкретных преступлениях. Что касается того, кто может понести наказание, то скажу, что объектом международного уголовного преследования может стать любой человек, в том числе и гражданин России, несмотря на то, что эта страна не является участником международного договора Римского статута.
Сказал Джандиери. В целом, в Грузии заявление гаагского прокурора восприняли сдержанно, однако с долей оптимизма. Депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Закария Куцнашвили пообещал, что грузинская сторона будет всячески способствовать следствию, если оно начнется.
У преступников нет национальности. Я очень надеюсь, что Международный уголовный суд примет такое решение, которое будет объективным и позволит наказать и заставить отвечать за содеянное всех виновных с любой из сторон.
Сказал Куцнашвили. Сегодня стало известно, что прокурор Фату Бенсуда намерен в ближайшее время посетить Грузию, чтобы собрать дополнительные материалы о событиях августовской войны. Председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе подтвердила, что грузинская сторона уже уведомлена о предстоящем визите гаагского прокурора, однако точную дату приезда она называть не стала.
Это очень важный визит. Мы в рамках сотрудничества готовы оказать прокурору всяческое содействие, которое понадобится. В целом она осуществит все те процедуры, которые находятся в ее компетенции и которые она посчитает нужными осуществить.
Сказала Гвенетадзе. Таким образом, получается, что прокурор Бенсуда может прибыть в Грузию еще до того, как Палата судей Международного уголовного суда примет решение о том, начинать ли расследование по событиям российско-грузинской войны. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Проблемы с становлением малого и среднего бизнеса актуальны для всего постсоветского пространства, особенно если речь идет о развитии экономики села. О тупиковой ситуации с кредитованием одного из сельских бизнес-проектов в самопровозглашенной республике Абхазия рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях на Сухумской улице ко мне подошел знакомый, Мурман Ахуба. Он говорил возбужденно и, что называется, взывал к помощи. Речь шла о пекарне, которую он задумал создать в родном селе Члоу Ачумчирского района. Вот что он стал рассказывать мне под диктофон.
Я после войны работал, в общем, заведующий хлебопекарней, в общем, в новом районе. У Бигвава Беслана. Эту кухню я хорошо знаю. Давай я подумаю, что-нибудь такое построю здесь у себя и для пять сел. Мук, Члоу, Тхена, Вата, Араду. Я начал строить. Но помощь нужна. Я сам своим трудом начал строить. Кое-что продал, кое-что занял. Очень много денег занял, чтобы построить это все. Тогда был президентом Ангваб Александр Золотинскович. Я к нему обратился. Вот такое-такое дело. Он что мне сказал? Да, говорит, Мурман, говорит, это хорошее дело для государства, для села. Я много не могу тебе сейчас дать, но я помогу тебе. Он мне дал 50 тысяч. И родственники помогли, родители помогли, пенсионеры. Все, я построил. Все было сделано. И сказали, если в деревне, если ты начнешь вот хлеб печь, значит, их народ этот и не обманешь. Это народ. Они даже покушают, уже знают, это хлеб или нет. Я заказал в Ростове, я там жил, знаю людей, хорошую печку. А хорошая печка стоит там 800-850 тысяч рублей. Я обратился, в общем, к правительству. Вот такое дело, я построил, уже у меня все построено. Помогите мне, пожалуйста.
По словам Мурмана, знающие люди помогли ему сделать бизнес-план. Затем он заполнил анкету, необходимую для того, чтобы попасть в список проектов малого и среднего бизнеса для кредитования. У него все продумано, сколько человек будет занято в пекарне, какой ассортимент хлебобулочных изделий она будет выпускать. Сейчас сельчане в названных им населенных пунктах покупают в магазинах и магазинчиках хлеб, который раз в два дня завозится из райцентра. Но он уверен, что они, конечно, предпочли бы местный члоуский. Вопрос, однако, уперся в то, что у него нет недвижимости, которая могла бы стать залогом для банка. Казалось бы, как так? А новое, только что построенное здание хлебопекарни в Члоу. Однако специфика современной Абхазии состоит в том, что квартира в центре Сухума стоит вдвое-втрое дороже, чем такая же на окраине города. А про ликвидность здания в предгорном селе и говорить нечего. Мурман Ахуба обескураженно рассказывает.
Один оценщик приезжал, второй оценщик приезжал, третий оценщик приезжал. Все сказали, нет, мы не можем, это деревня, никому она не нужна, твой объект хороший, красиво ты сделал, все ты потратил, но это ничего не стоит, потому что это деревня. Если в городе, мы могли бы тебе помочь.
Всем известно, бизнес – дело рискованное, и банкиров, которые хотят иметь некие гарантии, безусловно, можно понять. Мне грешным делом подумалось о том, что начни Ахуба свое дело с пекарней при президенте Багабше, когда кредиты раздавались направо и налево, все у него прошло бы легче. Но когда на полученные деньги первым делом приобретались крутые иномарки, которые потом разбивались заемщиками или их чадами, я, может, утрирую, но существует такое представление в народе. И во многих случаях бизнес-проекты оказались пшиком, начался долгий и мучительный процесс возвращения государству этих кредитов, порой составлявших десятки миллионов рублей. Банкиров, повторяю, понять можно, но бизнес-проект Мурмана Ахуба работает на важную государственную задачу сохранения абхазского села. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем программу. 31 октября в двух мажоритарных округах Грузии, Сагареджи и Мартвили, должны состояться промежуточные парламентские выборы. Необходимость в их проведении возникла из-за назначения депутата Тины Хидашели министром обороны Грузии, а также смерти депутата от Мартвили. Однако нет полной гарантии, что они состоятся, так же, как и есть опасность, что итоги голосования позже будут аннулированы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Намеченные на 31 октября промежуточные парламентские выборы в двух мажоритарных округах Сагареджо и Мартвили в Грузии прошли бы практически незамеченными, если бы не иск, подданный в Конституционный суд юристом Вахушри Менабде. Он требует признать неконституционным закон, на основе которого были назначены промежуточные выборы. По утверждению Менабде, ЦИК и парламент страны не подчинились решению Конституционного суда от 28 мая, которое обязывает госинституты аннулировать существующие границы мажоритарных округов и определить их заново с соблюдением равного количества избирателей, говорит Вахушри Менабде.
Избиратели Сагареджо и Мартвили, число которых соответственно составляет примерно 30 тысяч и 40 тысяч, остаются в привилегированном положении. Они снова будут выбирать одного мажоритарного депутата. В то же время, к примеру, я, а со мной и более 100 тысяч избирателей округа Сабуртаво в Тбилиси, должны довольствоваться голосом одного депутата в парламенте. Получается, что избиратели больших округов по-прежнему подвержены дискриминации, несмотря на решение Конституционного суда.
Вместе с Вахушри Менабде с нетерпением ждет ответа суда и избирательная администрация, но по другой причине, говорит глава юридического департамента ЦИК Арчил Анасашвили.
Было бы хорошо, если бы решение суда стало известно до 31 октября. Тогда было бы ясно, как действовать, несмотря на то, что ЦИК не считает обоснованным иск Вахуште Менабды, о чем мы уже проинформировали Конституционный суд. Речь идет о промежуточных выборах, на которых будут избирать депутатов парламента созыва 2012 года. Соответственно, голосования должны пройти в прежних границах избирательных округов. Что касается уравнивания одномандатных избирательных округов, то ЦИК должен это сделать до 1 июля 2016 года, года очередных парламентских выборов.
Говорит Анасашвили. Этого мнения придерживается и правящая сила «Грузинская мечта». Несмотря на предвыборные обещания, власть отложила реформу избирательной системы, которая вместе с пересмотром границ избирательных округов предусматривает и аннулирование мажоритарной системы голосования. Она намерена провести ее после парламентских выборов 2016 года. Это решение вызвало протест оппозиционных партий. Они объявили бойкот промежуточным выборам и обратились с просьбой к народному защитнику внести иск в Конституционный суд с требованием отмены промежуточных выборов. Дело в том, что закон обязывает Конституционный суд рассматривать иски омбудсмена в кратчайшие сроки. Именно аппарат народного защитника обратился в свое время в высший судебный орган для признания существующих границ избирательных округов фактом дискриминации. Но ввязываться в очередную судебную тяжбу против власти аппарат Учина Нуашвили на этот раз отказался. По какой причине, объясняет заместитель омбудсмена Натия Кацит. Насколько эти промежуточные выборы являются конституционными, должен сказать суд. Но мы не могли подать этот иск, поскольку в этом случае мы не смогли бы защитить права избирателей Сагареджо и Мартвили, а наше ведомство ориентировано на защиту прав всех граждан. Примет ли Конституционный суд на рассмотрение иск Вахуште Менабды, ответ распорядительного заседания суда станет известен в начале следующей недели. Для вынесения вердикта у суда 9 месяцев. Однако мало кто решится утверждать, что суд не вынесет вердикт уже до выборов или обяжет ЦИК не проводить выборы до окончательного решения. Так было и 12 октября в случае с поправками к закону о Нацбанке. Приняв производство иск оппозиционеров, суд приостановил работу новоиспеченного агентства финансового надзора, создание которого стоило грузинской мечте немалых усилий. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь время рубрики последних новостей средств массовой информации из Южной Осетии. С ними нас познакомит Зарина Санакоева.
Информационное агентство РИАС публикует сообщение с пресс-конференции полномочного представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джоева, который рассказал об итогах 33-го раунда женевских дискуссий, который прошел 6 и 7 октября. Он рассказал, что к работе по расследованию по делам о без вести пропавших жителях Южной Осетии вскоре приступит независимый международный эксперт. ОБСЕ дал гарантии, что в этом месяце в Южную Осетию и Грузию приедет эксперт, который займет с изучением тех рекомендаций, которые в свое время сделали эксперты Верховного комиссариата Совета Европы по правам человека. В докладе Томаса Хаммарбирга было четко обозначено, что 5 из 8 граждан Южной Осетии после 2008 года действительно были в руках силовых структур Грузии. Со своей стороны мы гарантируем любую помощь, которая может способствовать выяснению судьбы этих людей, цитирует Джоева информационное агентство РЭС. Сайт Осрадио пишет об открывшемся 2 дня назад в Инвале в спортивном комплексе «Олимп». Масштабы объекта впечатляют. Как было сказано на открытии, при желании в нем смогут тренироваться все дети республики. Но автор статьи задается вопросами. Во сколько обойдется содержание спортивного гиганта? Сможет ли скромный бюджет республики выдержать такую нагрузку? И самый главный вопрос. Не станет ли отсутствие должного ухода за комплексом причиной его неожиданного закрытия? Ведь именно так случилось с уже успевшим полюбиться многим горожанам бассейном «Дельфин». По мнению автора, было бы целесообразно, чтобы эксплуатацией занимался также фонд Алины Кабаевой. Стоит также подумать о том, чтобы организовать транспорт для детей из близлежащих сел, чтобы они не оставались в стороне. Без ответа остается слишком много вопросов, которые, к сожалению, продиктованы не банальным недоверием к власти и меценатам, а объективными причинами, пишет автор. Если у нового спорткомплекса есть профессиональное руководство, его выступление в рамках отдельной пресс-конференции в ближайшее время было бы далеко не лишним. Блогер Алан Парастаев комментирует сообщение об изменении тарифов на электроэнергию. На этой неделе министр экономического развития сообщил, что с 1 января 2016 года цена на электроэнергию понизится для жителей республики, в чьи дома не поступает природный газ, а повысится цена для бюджетных и коммерческих предприятий. Бюджетные организации платят из бюджета в тот же бюджет. На работающих там людях это никак не скажется. То есть ударять повышение тарифов по основе нашей экономики, малому и среднему бизнесу. И на этом фоне наш главный экономист, министр экономики, говорит, что, оказывается, в этом есть экономическая выгода. И потом поясняет, что это за выгода. Собранные средства позволят оплатить часть задолженности перед РАО ЕС России. То есть и так дышащий на ладан малый бизнес Южной Осетии поможет отчитаться республике перед многомиллиардным электромонопольным детищем Чубайса, пишет блогер. Он считает, что в конечном итоге повышение тарифов вынудит бизнес и коммерцию повышать цены на свою продукцию и товары, а в убытке останутся все, кто ими пользуется и покупает. То есть все население Южной Осетии. Ну а иной выход – это закрывать свой бизнес. Вот такая вот экономическая выгода, заключает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В регионе Сванетия продолжается строительство Ненскрэ ГЭС. По заверению властей, после запуска электростанции Грузия станет существенно менее зависимой от закупок дорогой электроэнергии за рубежом. Однако против возведения ГЭС выступают экологи. Тему продолжит Иракли Арагвелидзе.
Закладка фундамента инфраструктурного объекта состоялась 15 сентября. На торжественной церемонии наряду с членами правительства присутствовали представители южнокорейской государственной компании-инвестора K-Water. Строительство ГЭС будет завершено в 2021 году, однако выработка электроэнергии начнется 2 годами ранее, к 2019 году. В правительстве с гордостью заявляют, что проект является самым масштабным в постсоветской истории Грузии. Высота плотины, возводимой на одном из притоков Янгури, будет достигать 135 метров. Проектируемая мощность ГЭС составит 280 мегаватт. Вся вырабатываемая электроэнергия будет потребляться внутри страны. Стоимость объекта оценивается в 1 миллиард долларов США. По заключенному меморандуму, после 35 лет эксплуатации Ненскрэ ГЭС безвозмездно перейдет в собственность государства. Примечательно, что строительство будет происходить в необитаемой зоне. На стройке планируется занять представителей Сванетии. Несмотря на неоднократные заверения представителей Министерства охраны окружающей среды, что возведение инфраструктурного объекта будет происходить при строжайшем соблюдении норм экологии, экологи и часть населения Сванетии выступают резко против его постройки. Жители деревни Накра, проживающие выше предполагаемого места ГЭС, вчера заявили, что в случае возведения плотины их деревня обречена.
Деревня Накра, вблизи которой проходит один из притоков, находится в активной оползневой зоне. В случае ее затопления вниз по течению влажность возрастет в разы, что фактически превратит деревню в кладбище.
Заявил один из жителей, который попросил не упоминать его фамилию. О пренебрежительном отношении властей к нормам экологии заявляли и защитники окружающей среды, которые вчера устроили шумную акцию у стен Минприроды. Говорит один из представителей группы поддержки Greenpeace Лаша Чхартишвили.
Создание крупного водохранилища резко повысит влажность в регионе, что чревато возрастанием оползневых процессов. В заключение отсутствуют оценки по поводу последствий строительства в одном ареале 3 гигантских ГЭС, тогда как к существующей Ингурской плотине добавится еще 2 водохранилища. Учитывая повышенную сейсмическую опасность региона, нетрудно предположить, что возведение ГЭС представляет опасность не только для Сванетии, но и для всей Колхидской низменности.
Заявил эколог. Активист организации «Зеленый кулак» Хатя Маглапередзе говорит о равнодушии властей к проблемам Сванетии.
О начале строительства мы узнали из СМИ 15 сентября, когда не были рассмотрены замечания экспертов по оценке воздействия на окружающую среду. Власти в спешном порядке состряпали и переслали заключение в Минприроды 28 сентября. И в рекордно сжатые сроки, спустя 4 дня, одобрение со стороны министерства на строительство было получено. Как мы, так и международные эксперты обратили внимание на тот факт, что заключение слово в слово скопировано с аналогичного разрешения на строительство совершенно другой ГЭС. Население Накры узнало об этом совершенно случайно из СМИ вчера и обратилось к нам за поддержкой. Власти форсированными темпами ведут строительство, не учитывая протесты населения близлежащих сел и экологов.
По всей видимости, опасения экологов вполне оправданы. Власти не откажутся от планов возведения ГЭС. Об этом можно судить со слов главы Минэнерго Кахи Каладзе.
Были детально представлены все оценки воздействия на окружающую среду. И если у кого-то есть какие-либо замечания по существу, могут сходить в Министерство охраны окружающей среды и их с ними детально ознакомят.
Отрезал министр. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Советник президента Грузии по экономическим вопросам Георгий Абашишвили встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Грузии Азымом Садыковым. По информации пресс-службы главы государства, главной темой встречи был визит президента Георгия Мардвелашвили в Вашингтон и итоги состоявшейся там встречи с управляющим директором МВФ. Стороны отметили значение усиления независимости Национального банка Грузии и рассмотрели процесс отбора кандидатур в Совет Нацбанка вместо нынешнего президента Георгия Кадагидзе, срок полномочий которого истекает в феврале 2016 года, сообщает ИА Регнум. Абашишвили предоставил постпреду МВФ детальную информацию о процессе отбора кандидатов. По заявлению советника, процесс протекает прозрачно, а кандидаты отбираются по признакам профессионализма и свободы от политического влияния. На встрече речь шла и о недавнем решении Конституционного суда, в котором была приостановлена деятельность агентства финансового надзора. Председатель Конституционного суда Грузии Георгий Папуашвили встретился с докладчиками Комитета мониторинга Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как он заявил в беседе с журналистами, гости заинтересовались решениями Конституционного суда, в том числе и последним, передает портал «Грузия онлайн». По словам Папуашвили, докладчики ПАСЕ хорошо информированы, но на сегодняшней встрече состоялся обмен мнениями по деталям. Что касается реагирования, то у Комитета мониторинга есть свой мандат. Они изучают развивающиеся в стране процессы и в соответствующем докладом выступят перед ПАСЕ, заявил председатель Конституционного суда. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда запросила решение на начало расследования вооруженного конфликта в самопровозглашенной республике Южная Осетия в 2008 году в связи с данными о возможном совершении военных преступлений, говорится в пресс-релизе суда. По информации канцелярии прокурора, были убиты от 51 до 113 граждан Грузии в рамках кампании по насильственному выселению. От 13 400 до 18 500 тысяч этнических грузин стали беженцами. Более 5 тысяч домов, принадлежащих им, было уничтожено в целях содействия политике изгнания этнических грузин с территории Южной Осетии, отмечается в сообщении.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Международный исследовательский институт продовольственной политики опубликовал глобальный индекс голода за 2015 год. Грузия находится на 19 месте среди 104 стран, попавших в этот рейтинг. По какой причине среди них числится Грузия и с чем связывают эксперты проблему недоедания в стране, узнавал Серго Бригвадзе.
В одном из тбилисских подземных переходов по улице Костава расположились уличные торговцы. Они продают старые книги, детские игрушки, сигареты. А 68-летняя Эльза торгует семечками и арахисом. Долгие годы одинокая женщина жила на пенсию, однако ее хватало лишь на пару медикаментов из большого перечня лекарств, необходимых ей для борьбы с перепадами давления и болями в суставах. Вот и решила, что таким путем сможет заработать хоть немного денег, чтобы не голодать. Ведь, как горько шутит Эльза, зачастую ей приходилось питаться только лекарствами.
Да и так особо не зарабатываю, максимум 3 лари в день. Бывают дни и вовсе ничего нет. Продукты очень подорожали, денег хватает только на овощи. Кажется, уже целый век не ела мяса.
Как оказалось, Эльза в среднем потребляет около 1000 килокалорий в день, что ниже ежедневной минимальной нормы, необходимой взрослому человеку, отмечает эндокринолог Тамар Верикидзе. Требуемое организму количество килокалорий зависит от возраста, роста, телосложения, пола, физической активности человека. Однако в среднем людям старше 21 года необходимо потреблять 2300-3000 килокалорий, говорит Тамар. Между тем, для полноценного функционирования организма человеку нужно и множество элементов, что зависит от того, какие продукты мы употребляем в пищу, говорит Тамар Верикидзе.
Человек может принять необходимое количество калорий из тех продуктов, у которых нет никакой пищевой ценности. То есть он не принимает необходимые макро- и микроэлементы, витамины и белки. Дефицит же калорий и других элементов с годами может привести к истощению всех резервов организма. В первую очередь снижается иммунитет, после чего у человека могут развиваться болезни желудка, кожи, дыхательной системы. В общем, нет ни одного органа, на котором не отразилось бы подобное неправильное питание.
К категориям граждан, чей дневной рацион не соответствует нормам питания, специалисты причисляют проживающих за чертой бедности, беженцев, пенсионеров. Согласно глобальному индексу голода за 2015 год, составленному Международным исследовательским институтом продовольственной политики, Грузия находится на 19-м месте среди 104 стран, попавших в этот рейтинг. Организация начисляет странам баллы в зависимости от количества недоедающего населения, детской смертности от голода и нескольких других параметров. К примеру, Кувейт, занимающий первое место в индексе, получил 5 баллов, а Центральноафриканская Республика – 46,9 балла и заняла последнее, 104 место, как самая голодающая страна. Тем не менее, как считает директор Национальной службы статистики Тенгиз Цеквава, Грузия, благодаря успешным экономическим преобразованиям, достигла некоторого прогресса в этом вопросе.
Пенсия с 2005 года выросла в 16 раз, с 8 лари до 150. И если в 2005 году доход на душу населения составлял менее 1000 долларов, то сегодня эта цифра составляет 3500 долларов. Естественно, мы развиваемся, просто желательно, чтобы этот процесс проходил быстрее.
Однако прогресс этот практически не коснулся многих регионов страны, говорит глава женского информационного центра Элена Русецки. Члены ее организации занимаются изучением социального положения граждан по всей стране, в том числе знакомые с проблемой нехватки продуктов питания у жителей множества сел Грузии.
Мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда дети не получают необходимого питания. В основном доход сельских жителей заключается в продаже продуктов питания. Им приходится продавать свои свежие продукты для того, чтобы приобретать предметы первой необходимости – одежду и школьные принадлежности для детей. Проблема заключается и в неинформированности населения о здоровом питании. Родители часто кормят детей нездоровой пищей. Нам однажды даже пришлось перевести 4 детей на попечение государства из-за того, что они питались нездоровой пищей.
В общем, респонденты «Эхо Кавказа» сходятся в том, что улучшение экономического положения в стране – единственный способ подняться выше, а то и вовсе исчезнуть из списка стран, составленного Международным исследовательским институтом продовольственной политики. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. А сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Итак, гостем нашего некруглого стола сегодня политолог Александр Караваев из Москвы и Юрий Вазагов, югостинский эксперт из Цхинвали. Обсуждаем ситуацию, сложившуюся на границе Южной Осетии с Грузией. Я напомню, что на границе Южной Осетии с Грузией может появиться еще один пункт упрощенного пропуска. 10 октября на заседании юго-осетинского правительства под председательством президента Леонида Тибилова заместитель председателя Комитета госбезопасности Валерий Зазуля предложил открыть место пересечения государственной границы в особом порядке в селе Хелчуа на границе с грузинским селом Задиандкари, где, как было сказано, проживают граждане Южной Осетии. Он отметил, что, цитата, «на сегодняшний день пункт пропуска функционирует по личному обращению председателя КГБ к российским пограничникам, чтобы члены семей могли беспрепятственно общаться». Леонид Тибилов одобрил это предложение, отметив, что крайне важно учитывать родственные связи людей, которые проживают по разные стороны границы. «Это наши граждане, и наш долг заботиться об их благополучии», — сказал Леонид Тибилов. У членов правительства никаких вопросов не возникло. Предложение поддержали единогласно. Как вы считаете, Александр, из каких соображений было принято это решение? Политических или действительно, как было заявлено, гуманитарных?
Интересное решение, конечно же. Оно, может быть, даже не вписывалось в контекст такой публичной политики России и Южной Осетии в направлении Грузии. Но, тем не менее, в общем, наверняка имеет под собой ряд частных и общих мотивов. К частным, наверное, следует отнести идею эксперимента по расширению все-таки контактов с Грузией, именно приграничных контактов, для того, чтобы как-то, ну, может быть, вернуться к ситуации довоенной, до 2008 года, когда грузинское этническое население, даже Южной Осетии, все-таки ощущало себя как бы более привязанной к территории республики и в то же время имело возможность достаточно простого контакта с территорией Грузии, на которой, собственно, проходила основная экономическая деятельность. Мне так видится, что, в общем-то, было бы вполне логично, если бы как сейчас попытались в некой новой форме вернуться вот как бы к старому регламенту, да, к старым нормам взаимодействия, нормам жизни. Естественно, что, ну, не случайно это решение именно Комитета госбезопасности, который в тесном контакте с ФСБ России работает, собственно говоря, в их ответственности, да, это зона их ответственности, и они, собственно говоря, принимают это решение. То, что оно было так вот публично оформлено, как просьба семей сотрудников, ну, в общем, здесь, я думаю, вполне допустимые скидки на то, чтобы, в общем-то, общественность не делала сразу скоропалительных каких-то выводов о том, что идет какое-то, ну, что Южная Осетия как бы встала на путь полномасштабного такого широкого торгово-экономического взаимодействия с Грузией. Хотя, как общая такая тенденция, я бы все-таки отметил стремление Москвы каким-то образом найти возможности для того, чтобы втянуть Грузию, как минимум,
да?
грузинских экономических субъектов в поле своей хозяйственной деятельности.
И политической, наверное, но мы вернемся к этому вопросу чуть попозже. Как сказал глава Цхинвальского района, к которому относится и село Хелчу, Алан Плиев, Эху Кавказа, вчера за пределами Южной Осетии после проведения границ осталось порядка 5-6 семей. Они прописаны в Цхинвальском районе, здесь же и работают, и пропуска будут выдавать именно этим людям. Их не так много, где-то 9 человек. Хотя многие не могут общаться с родственниками не только на этом конкретном участке границы. Чем их положение отличается от жителей Задиандкари? И как в Южной Осетии отнеслись к предложению открыть еще один пункт пропуска?
В целом общественность республики достаточно негативно отреагировала на этот факт. Во-первых, встает вопрос действительно, а чем другие населенные пункты, жители других населенных пунктов отличаются от жителей этого села? Потому что там проблема не только в селе Задиандкари. Есть и другие точки на линии грузино-осетинской границы, где по разные стороны проживают родственники. И если это станет прецедентом, то действительно тогда установление государственной границы в чем заключается. Кроме того, основной вопрос, который, в общем-то, и требовали жители республики, это опыт, достаточно печальный опыт взаимодействия с Грузией. Когда именно в тот период, когда у нас отсутствовала как таковой укрепленная государственная граница с Грузией, республики достаточно часто совершали российские акты похищения людей, неизвестного рода вылазки грузинских спецслужб. И помня об этом, сейчас люди люди очень болезненно и негативно реагируют на какие-то послабления в пограничном режиме. И к тому же нельзя сбрасывать со счетов то, что, в общем-то, на территории Грузии по-прежнему есть какие-то террористические ячейки, прежде всего в Пангейском ущелье, тоже расположены поблизости от южных сетей. Тот же самый ИГИЛ, фактор которого тоже нельзя сбрасывать со счетов. Возникает много вопросов, насколько это решение было продумано с точки зрения обеспечения безопасности республики. Конечно, да, гуманитарные соображения нужно как-то учитывать, но тут нужно брать более широкий контекст этой проблематики.
Есть ли продуманная политика, вот где, как общаться, или это ситуативные решения принимаются, исходя из вот конкретной ситуации? Обратились жители Задняя-Анткарии, открыли, там обратятся, может быть, завтра из Наурского района, и, может быть, тоже пойдут им навстречу? Как, по какому принципу принимается решение?
Логика авторов этого решения не совсем понятна, потому что действительно, тут, конечно, во-первых, проблема проведения линии государственной границы. По каким картам она проводилась, тоже тут высветилась эта проблема, потому что часть юго-осетинских сел, которые прежде всегда считались территорией Южной Осетии, вдруг оказались по ту сторону. И у них возникла проблема пересечения. Но действительно, теперь и жители других сел, которые имеют родственные связи или наши паспорта, тоже могут обращаться в правительство с просьбой открыть там же пункты облегченного пропуска. И уже возникает совершенно непонятная ситуация. К тому же мы должны понимать, что пункт пропуска облегченного, который открыт в Лениногорском районе и сейчас будет открыт в Селихерчо, по закону он не может быть оборудован досмотровыми средствами, какими-то средствами контроля и так далее, и так далее. И, соответственно, контролировать ситуацию там сложнее, нежели когда речь идет о постоянном контрольно-пропускном пункте.
Александр, складывается впечатление, что это скорее сигнал политический. Действительно, речь идет о 5-6 семьях, о 9 приблизительно людях, которым будут давать эти пропуска. Складывается впечатление, что это сигнал прежде всего Тбилиси со стороны Москвы, что изменение ситуации на этом направлении, сближение не только возможно, но и вот, собственно, и нужно. И Россия может легко это сделать. Она решает, она контролирует, обеспечивает безопасность по периметру. Вот председатель КГБ выступил с инициативой по весьма чувствительному вопросу. Его встретили в обществе в Юго-Осетинском негативно, но ни у президента, ни у правительства не возникло ни одного вопроса. Вот одобрили единогласно. А как вы считаете, ожидается какое-то потепление в российско-грузинских отношениях? Или это действительно такой пробный первый сигнал? Или идут какие-то переговоры, пока не публичные?
Понимаете, мы же имеем дело сейчас с какими-то версиями, да, с догадками. То есть предложение озвучено. Я имею в виду, что мы имеем дело, мы не знаем, каковы были реальные мотивы, да, то есть мы имеем дело с пропускным упрощенным пунктом, где живет малое количество людей. Мы должны как-то это интерпретировать. Логика, мне кажется, как я это понимаю, этих решений, именно в том, чтобы, с одной стороны, посмотреть это на реакцию, понаблюдать за этим экспериментом, да, посмотреть, какова будет реакция в Южной Осетии, что ответит на это Грузия, каким образом можно будет контролировать пересечение вот в этих конкретных местах, насколько можно будет расширить эту практику на другие подобные пункты. Но это движение, в любом случае видно, что это движение в направлении того, чтобы каким-то образом притянуть через территорию Южной Осетии торгово-экономические потоки, даже если они, в общем, носят чисто региональный характер, да, потому что понятно, что какие-то масштабные линии коммуникации через эти села, пока там не обустроена инфраструктура, пока не пойдут. Но, во всяком случае, последние несколько месяцев разговоры вот по линии Москвы и Тбилиси в основном закулисного такого характера, как предполагают многие эксперты, строятся как раз вокруг того, а что бы надо сделать такое, чтобы, значит, мы запустили как можно больше различных линий торгово-экономических отношений, да, на какие уступки готова пойти Москва, что каким компромиссом готова в Тбилиси. И, в общем, вот это вот решение об открытии нового пропускного пункта, оно как бы укладывается в логику вот этих закулисных переговоров, которые не афишируются и от которых как бы все отстраняются, да, если брать официальную позицию как Москвы, так и Тбилиси.
Почему, на ваш взгляд, с предложением выступила КГБ республики, а не президент Тибилов, не он поручил этому ведомству, допустим, облегчить гражданам переход этой границы? Насколько это верно юридически и что значит политически? По сути, юго-осетинские президенты и правительство просто пассивно одобряют решение КГБ, и насколько нужно ставить своих партнеров в такое положение, потому что со стороны это выглядело именно так.
Я сразу скажу, что я не могу вдаваться в тонкости правового характера этого решения, но то, что государственная граница находится в ведении Комитета госбезопасности, это очевидно. И поэтому это предложение, во всяком случае...
А Комитет госбезопасности не находится в ведении президента?
Но Комитет госбезопасности может выходить к президенту с теми или иными инициативами. Эти инициативы могут озвучиваться в публичном пространстве, да, на заседаниях правительства, а могут не озвучиваться. Они решили сделать это вот таким вот образом, да, как предложение ведомства, одного из ведомств республики, и решение президента одобрить это предложение. В принципе, это как бы укладывается в административную логику, да, как бы здесь вопросов не должно возникать. Здесь, понимаете, главное, что в чем идея заключалась. Если бы это было и предложение, сразу озвученное президентом, то тогда бы это вызвало, наверное, более широкий резонанс. А по идее организаторов этого решения, если с ним выступает просто одно из ведомств, то это, в общем, как бы решение в ряду каких-то других административно-управленческих решений. Естественно, что надолго как бы эту иллюзию сохранить не удастся. Этим, вот, собственно говоря, тема нашего разговора, да, она строится вокруг этого. Но, во всяком случае, для первых дней вот этого обсуждения вполне укладывается пока что как бы вот в нормативы административно-управленческих решений.
Мой вопрос следующий к Юрию Вазагову. Вы говорили, что в югостинском обществе к этому предложению отнеслись в целом негативно. Мы видели критические комментарии в социальных сетях. Может ли это вызвать некое недоверие или, скажем так, подозрительность по отношению к Москве, к политике России, что Южная Осетия может стать, интересы Южной Осетии могут стать разменной картой в политической торговле и игре между Москвой и Тбилиси?
Такие версии, в общем-то, не озвучиваются. И, как таковые, собственно, сам сюжет достаточно незначителен, чтобы сразу же как бы подозревать какие-то конспирологические схемы. А в основном критические замечания, они следуют в отношении местных властей, что, мол, они не учитывают риск для безопасности республики.
А в чем он заключается? Почему плохо открывать, к слову, вот как говорил Александр Караваев, поощрять активность некую экономическую и общение людей?
Дело в том, что Грузия, в общем-то, до сих пор официально не подписала соглашение неприменения силы с Южной Осетией и с той же Абхазией. И то есть официально каких-то серьезных гарантий с международными гарантиями о невозобновлении боевых действий до сих пор нет. Соответственно, уже возникает вопрос о намерениях Грузии в будущем. Кроме того, есть один фактор, который заключается в том, что Грузия по-прежнему действует закон о оккупированных территориях. И в соответствии с этим законом любые контакты торгово-экономические с Южной Осетией и Абхазией, они блокируются со стороны Грузии. Хотя даже Евросоюз рекомендовал Грузии пересмотреть эти нормы и сам этот закон. Со стороны Грузии тоже создаются максимальные препятствия в этом направлении. К тому же мы должны понимать, что если идет какая-то попытка наладить торговые и экономические связи через малонаселенные, отдаленные населенные пункты, то это больше смахивает на контрабанду, попытку выиска контрабандных потоков. Потому что для того, чтобы можно было говорить о налаживании каких-то торгово-экономических связей, речь должна пойти об инфраструктуре. Но прежде всего, официально и наше руководство и неоднократно заявляло, что перед тем, как начать обсуждать какие-то экономические и социальные вопросы, должны найти свое решение политические.
Почему, на ваш взгляд, КГБ выступила с открытым предостережением и всячески препятствуют югоосетинским общественникам участвовать в проектах за пределами республики, встречаться с теми же представителями грузинской общественности с одной стороны, а с другой говорить, что нужно создавать меньше препятствий и способствовать тому, чтобы граждане общались, открывать вот пропускной пункт?
В данном случае речь шла только об очень ограниченном количестве людей, наших граждан, которые проживают в селе Дардиантхас. В югоосетинском, в общем-то, селе, которое по недоразумению, не знаю, по какому стечению обстоятельств, оказалось по ту сторону границы. Что касается контактов по другим линиям, то там опасения другого рода, в общем-то, озвучиваются, что речь может идти о реализации и по вовлечению, которая была принята в Грузии еще во время Саакашвили, и ее, в общем-то, никто не отменял. То есть она по-прежнему продолжает реализовываться. В общем-то, мотивация и формулировки и другие разнятся в одном и других случаях.
Александр, было заявлено, что ожидается реорганизация пограничной зоны, которая предусматривает выведение из нее некоторых населенных пунктов, сокращение сокращении глубины контроля зоны на некоторых участках. Окончательное решение пока не принято и будет принято на последующих заседаниях правительства. Но как вы считаете, что имеется в данном случае в виду? Граница будет как-то по-другому контролироваться?
Полагаю, что произойдет некая оптимизация, если бы мы говорили экономическими терминами. Причем здесь не надо опасаться, значит, каких-то негативных коннотаций этого слова. Речь не идет о том, что как бы граница будет снята, а речь идет о том, что ресурсы контроля и последующих инвестиций, необходимых в обеспечение безопасности границы, будут распределяться более точнее и направляться именно на те конкретные места, которые необходимы для того, чтобы пресечь контрабандные манипуляции и в то же время сохранить экономическую активность. Я так вот вижу это решение. Другое дело, что как бы на практике, конечно, возможно всяческие какие-то отклонения от этой идеи, но в принципе сама идея мне видится таким образом.
Спасибо большое. К сожалению, наше время вышло. Я напомню, что гостями нашего Некруглого стола сегодня были политолог Александр Караваев из Москвы и Юрий Вазагов. Югостинские эксперты из Цхинвали обсуждали ситуацию, сложившуюся на границе Южной Осетии с Грузией.
А с экспертами беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Натия Гагалашвили – женщина с ограниченными возможностями. Она одна из немногих, кто трудоустроен и ведет активную социальную жизнь. Натия рассказала о том, с какими барьерами она и другие люди с ограниченными возможностями сталкиваются ежедневно и почему многие из них до сих пор не решаются выходить из дома. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На Натии темно-синий джинсовый комбинезон, лямки которого периодически спадают на белые рукава рубашки. Она исправно возвращает их на свое место. В нем она совсем как девочка, хотя ей уже 44. Натия выглядит моложе своих лет. У нее короткая стрижка, добрая улыбка, еле заметные мимические морщинки у глаз. Поначалу ее речь довольно сложно разобрать, но постепенно начинаешь привыкать и понимаешь женщину чуть ли не с полуслова. У Натии детский церебральный паралич, сокращенно ДЦП, нарушение двигательных функций мозга, которые традиционно представлены слабостью в определенной группе мышц. Из-за этого у человека может быть нарушена походка, возможны резкие стереотипные движения в руках, ногах, мимической мускулатуре, которые с трудом контролируются. В ряде случаев при ДЦП вероятно нарушение интеллектуального развития и речи. Впрочем, об этом Натия говорить не хочет. Она предпочитает обсуждать те обстоятельства и барьеры, с которыми она столкнулась не из-за природы, а из-за людей. Из-за того, что Натия двигается и говорит не так, как все, ей пришлось услышать много оскорблений в свой адрес. Поднимаясь в забитый, кстати, все еще не адаптированный к нуждам людей с ограниченными возможностями автобус, она часто сталкивается с людьми, которые открыто заявляют, что таким, как она, не место в общественном транспорте. Несмотря на это, Натия продолжает исправно ездить на автобусе, нервировать своим существованием людей, готовых в тысячный раз обсудить, какие именно политики делают жизнь в Грузии невыносимой, при этом лично себя считающих непричастными к этому.
Нельзя от всех требовать положительной реакции. Но если ты не принимаешь меня, то не оскорбляй хотя бы. Впрочем, нужно сказать, что порой и излишняя помощь может быть оскорбительной, когда тебя не просят о помощи, не предлагая ее. Такова моя философия. Было время, мне казалось, что общество стало терпимее к нам. Сейчас я понимаю, что оно не изменилось. Просто я повзрослела.
Говорит Натия. Из-за враждебности общества многие предпочитают свести контакт с окружающим миром к минимуму, не выходить на улицу, не искать работы и закрыться в четырех стенах. Там они чувствуют себя безопаснее. Бороться за свои права может не каждый. Вернее, поправляет Натия, не всегда. Сегодня ты, может быть, настроен решительно, готов столкнуться с любой стеной на пути. Но уже завтра руки могут опуститься. Это в какой-то степени борьба с ветряными мельницами, у которой нет конца. И она сильно выматывает, признается Натия, и добавляет, что действительно устала. Впрочем, ее стимулом были и остаются до сих пор родители. Собственно, они первые, кто должен принять своего ребенка таким, какой он есть. Поэтому от их отношения и настроя так много зависит. А Натии, по ее словам, повезло не только с ними.
Инклюзии, какая была в моей школе, возможно, и сейчас нигде в мире нет. Да, она не была адаптирована к нуждам людей с ограниченными возможностями, но с моральной и образовательной точки зрения там было все. После школы я решила поступить в вуз. Тогда это было чем-то невероятным. Ты хочешь получить высшее образование? Как? Люди недоумевали. В университете потребовали разрешения Министерства образования. Там, в свою очередь, на меня посмотрели круглыми от удивления глазами, но все же послали запрос в Москву. Пришло согласие, но тогда даже метода не существовало для сдачи экзаменов. Писать я ведь не могла, поэтому предложила, чтобы под мою диктовку писал помощник. Так я поступила на филологический факультет. Потом, правда, и в университете не раз задавались вопросом, для чего мне это, мол, все равно не сможешь знаниями воспользоваться. Но вот пользуюсь.
Да, Натя работает, пишет статьи для компании мобильной связи. Так получилось, что фактически на сегодняшний день именно она содержит семью. Она состоит и в совете при Офисе народного защитника, который должен оценить эффективность действий правительства в вопросе имплементации Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. Хотя оценивать пока особо нечего. Преобладающее большинство зданий и учреждений остаются неадаптированными или адаптированными частично. Для Нати, например, ввиду ее состояния, главный барьер – это отсутствие перил в здании и на входе. Ей, в отличие от колясочников, не нужен пандус. Впрочем, большинство, рассказывает Натя, считает, что если пандус есть, значит здание можно считать адаптированным. Все, продолжает она, от незнания и нежелания обратиться за консультацией к людям, для которых это делается. Если подумать, перила – это вроде бы такая мелочь, такая незначительная деталь. Но для Натьи это возможность не обращаться за помощью к прохожему, не просить его о том, что могла бы сделать сама. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.